Артем вздохнул и отложил протокол. Все как обычно. Редко какая беседа не завершалась вопросом души о возможности новой жизни. Настоящей жизни, а не того странного состояния, в которое погружены деинкарнированные. «Что ж, поздравляю вас!» Он посмотрел на мальчика, потом на женщину. «Как я понимаю, вам требуется обратиться с этим протоколом в адвокатское бюро. Я могу рекомендовать...» «Мы уже были у адвоката», — резко сказала женщина. «Дело в том, что завещание господина Лемаута не сохранилось. Все деньги получили его дети. Сейчас дело ведет его внук, фирма до сих пор существует». Артем развел руками. «Боюсь, что это уже не в моей компетенции». Если господин Лемаут не озаботился поместить завещание в безопасное место... «Но оно же было! Было!» Женщина повысила голос. «Он сам сказал! Да инкарнированные не лгут!»
«Не лгут!» — согласился Артем. «Но солгать могут свидетели разговора. Будь вы американскими гражданами, ну хотя бы английскими, к сожалению, были прецеденты, когда в России фальсифицировали протоколы. Дело Васильева против Рокфеллера...»
«Я знаю». Женщина собралась. Сидела напряженная и мрачная, что-то обдумывала. Потом сказала. «Вы могли бы собрать какие-то улики? Доказать, что завещание существовало?»
«Написанное 40 лет назад...» Артем даже опешил. «Поверьте, только в дурных голливудских фильмах преступники хранят улики. Сгорело давным-давно ваше завещание в камине. Нет, единственный путь — подключить хорошее адвокатское бюро. Конечно, получить деньги полностью вряд ли удастся, но наследники Лемаута могут пойти на компромисс. Скажем, 100-150 тысяч.
Полмиллиона! — взвизгнула женщина. И не нынешних долларов, а тех, что в 61-м были.
Частный детектив вам ничем не поможет. Артем развел руками. Ни российский, ни американский. Только адвокат. Но учтите, что придется вызывать прежнюю инкарнацию снова и снова, а облучение в звезде Теслы с каждым разом все более и более...» Он замолчал. Мужчина посмотрел на сына с испугом. Женщина поджала губы, с нажимом произнесла.
«Это его деньги! Его! На достойное обучение, на открытие собственного бизнеса! Если понадобится, он пройдет звезду еще 10 раз!»
«Еще никто не оставался в здравом рассудке после 12 облучений», — тихо сказал Артем. «Мне нужно объяснять вам прописные истины. Первый сеанс — риск развития шизофрении 1 на 1 000 000. Второй — 1 на 200 000. Третий — 1 на 50 000. Четвертый — 1 на 1000. Пятый — 1 на 330. Шестой — «Не смейте пугать ребенка!» — неожиданно выкрикнул мужчина. «Ванечка, не слушай его!» Ванечка и не слушал, таращился на аквариум с рыбками. Напуганным он ничуть не выглядел. «Это ваше дело», — сухо повторил Артем. «Но я бы не советовал».
«А вашего совета никто не спрашивает», — несколько непоследовательно заявила женщина. «Детектив». «А, Ваня, мы уходим».
Мальчик встал и послушно пошел за матерью. Отец на миг задержался в дверях, тоскливо посмотрел на Артема. Артем покачал головой. Отец мальчика вздохнул и беспомощно развел руками. Несостоявшиеся клиенты вышли.
«Твою мать!»
— сказал Артем, имея в виду вполне конкретную мать. Инкарнациям господина Лемаута и впрямь не везло с женщинами. Даже с матерью в очередной раз как-то криво вышло. Ради ничтожного шанса отсудить у американцев деньги она готова довести сына до сумасшествия. Шестое включение звезды Теслы сходит с ума каждый сотый, седьмое — каждый 15-й, восьмое — каждый 4-й, девятое — каждый 3-й, десятое — каждый 2-й, 11-е — все. Существует не более 10 доказанных исключений. Но 12-го включения и впрямь не выносит никто. Опыт, к сожалению, накоплен немалый. Институты инкарнационной истории платят безумные деньги тем счастливчикам, или все-таки неудачникам, которые в прошлый раз жили давным-давно, да еще и в интересное время. В прошлой жизни тебя убили при Ватерлоо.
$10,000 за 10 минут под звездой Теслы. Тебя расспросят о никому, кроме историков, ненужных подробностях битвы. И предложат прийти еще раз. Некоторые приходят. Некоторые играют в рулетку с судьбой довольно долго. Но еще никто не выигрывал больше 11 раз. Артем допил кофе, холодный и уже невкусный. Встал, подошел к окну. Чахлые деревца во дворе радовали глаз зеленой листвой. Лето только наступило, не успело еще высушить и припорошить городской пылью листья. Дождь бы, дождик. Артем всегда любил дождь. Даже маньяк по кличке Мокрец, обожавший убивать в ненастье, этой любви не отбил. 3 года уже прошло. Маньяк угомонился, расследование мало-помалу заглохло. Его так и не поймали. 11 убитых — все чистые души, живущие в первый раз. Что за странный повод для убийства? Но разве маньяку нужен настоящий повод? Он сунул руки в карманы и достал бумажник. Последнее сотенное. Больше денег не предвидится. На счету пусто, клиентов нет. Кстати, а ведь ему так и не заплатили, даже за консультацию. И впрямь, зачем платить детективу, который говорит неприятные вещи? Лучше найти другого, который обнадежит, получит гонорар и смотается за чужой счет в США, искать завещание. Артем фыркнул. Пацана жалко. Что ж, в следующей жизни повезет. Он вышел из кабинета, запер дверь и спустился на улицу. Если пройти налево, то на углу будет хорошая кофейня. Если пройти направо, чуть подальше, то наткнешься на пивной ресторанчик. Кофе больше не хотелось, и Артем пошел направо. На сегодня работы уже не предвиделось. Россия – страна для пива неприспособленная. Сколько бы раз ни пытались местные энтузиасты или зарубежные варяги сотворить достойную конкуренцию Гиннесу или Будвайзеру, кончается это ничем. В лучшем случае появляется пафосная и дорогая марка пива, которую принято пить в определенных кругах. Но, как правило, вполне достойное и интересное пиво выпускается в России не больше 3 месяцев, после чего превращается в кисловатый и одновременно безвкусный алкогольный напиток. Даже великий пивовар Артур Гиннес, которому довелось реинкарнироваться в России, не смог эту тенденцию переломить. Первое время русский Гиннес и впрямь не уступал настоящему. Злые языки говорили, что Виктор Розанов, русское воплощение Гиннесса, проходил звезду Теслы 7 раз, чтобы адвокаты выпытали все секреты пивоварения. Но все равно через полгода русский Гиннесс стал обычным кислым темным пивом. Владельцы пивного ресторана «Деньги на ветер» проблемы русского пивоварения прекрасно знали. Но импортных сортов пива не держали принципиально, решая вопрос другим методом – частой сменой сортов. Ни одно пиво не держалось в ресторане больше 2-3 месяцев. Едва качество начинало падать, как поставки прекращались, а в ресторане появлялся новый бренд. Помимо этой разумной политики, успеху пивной способствовало и удачное расположение. Рядом с несколькими институтами, через дорогу от корпусов знаменитой Бауманки. Артем спустился в подвальный зал. Лестница была широкой и покатой, гуманной к перепившим пиво посетителям. С любопытством посмотрел на стойку. Его любимого золотого Саранского уже не было. Зато появилась симбирская праздничная, плотная, но легкая. «Большую», — взглядом указывая на кран, сказал Артем. Поискал глазами свободное место. Нижний зал в ресторане был демократичным, никаких официантов, пиво и легкую закуску полагалось брать у стойки самому. Артему это даже нравилось. Но низкие цены и раскрепощенная атмосфера привлекали сюда множество студентов. Совсем свободных столиков не было. Артем отыскал взглядом столик на двоих, за которым сидел костлявый молодой парень в костюме и при галстуке. Студент обмывает сданный или проваленный зачет? Артем вопросительно кивнул на свободное место. Парень пожал плечами и чуть-чуть пододвинул к себе кружку, давая понять, что никого не ждет. Расплатившись и взяв свое пиво, Артем присел напротив парня. Вблизи тот оказался постарше и посерьезнее, чем полагается московскому школяру.
Студенческий вид ему придавала какая-то общая худоба и нескладность. У большинства мужчин это проходит вместе с подростковым возрастом, у некоторых остается на всю жизнь. Скорее всего, аспирант или МНС, преподающий где-нибудь рядом технические дисциплины. «Новое?» — глядя на кружку, поинтересовался парень. «Симбирское праздничное». Артем не любил таких вот случайных застольных знакомств, но парень, похоже, задал вопрос из вежливости. «Саранского уже нет». «Хорошее было пиво», — парень, понимающе кивнул. «Одни сорта умирают, другие появляются, как люди». «Да?» — пробуя пиво, сказал Артем. «Я имею в виду, будто душа из пива уходит, и в другой сорт реинкарнирует». Теперь Артем понял, что парень изрядно пьян. Тихо, интеллигентно, без всякой водки. Так надраться пивом – целое искусство, или, напротив, полнейшее неумение пить. И то, и другое не лучшим образом характеризует человека. И все же раздражение парень не вызывал. Скорее, любопытство. Может быть, играло свою роль приятное, располагающее выражение лица, может быть, та старательность, с которой парень боролся с опьянением. «Где преподаете?» — Артем решил сыграть ва-банк. «В Бауманке?» «В Бауманке», — парень фыркнул. «У меня на лбу написано «препод». «Здесь бывает много студентов, но вы, пожалуй, старше и серьезнее. И сидите один, а студенты часто приходят компаниями. Вид у вас, ну, как у завсегдатая. Костюм, галстук, одежда либо чиновника, либо преподавателя. Чиновник вряд ли станет с утра напиваться пивом, а вот преподаватель уже мог отчитать утреннюю лекцию. Бауманка здесь рядом, самый большой институт». «Ничего себе дедукция», — тщательно выговаривая слова, произнес парень. «Я частный детектив». Теперь Артем удивился собственным словам. «Ладно бы молодых девиц охмурять, а перед парнем-то чего рисоваться?» «Ого!» — с любопытством сказал парень. «Круто! Это всякие неверные жены и блудливые мужья?» Сущность профессии он обрисовал совершенно верно. И это Артема задело. «Не только. Я занимаюсь сыском в интересах реинкарнированных». «Клады, наследство!» — кивнул парень, отставил кружку. Появилось ощущение, что он трезвеет на глазах. «Слушайте, меня вам Бог послал». «Нет, вас мне. Подождите, а не уходите». Он быстро, хотя и несколько нетвердо, отправился в сторону двери с мужским силуэтом. Артем отхлебнул еще пиво. Пиво и впрямь хорошее. Это что получается? Он уже докатился до поиска клиентов в пивных? Достойная точка в неудачной карьере. Будь пиво чуть-чуть похуже, Артем оставил бы кружку и поднялся в верхний зал. Или вообще ушел из ресторана. Но пиво было вкусным. Парень вернулся через 5 минут. С мокрыми волосами и покрасневшими глазами, будто не просто холодной водой умылся, но и подержал голову под краном. Убедившись, что Артем никуда не ушел, взял у стойки двойной эспрессо и вернулся к столику. «Иван Петренко». Руки он подавать не стал. «Извините, я немного пересидел. С открытия тут». «Артем Камалов», — кивнул Артем. «Вы действительно частный детектив? Показать лицензию?» Иван нервно засмеялся. «Извините, неожиданно так. Я сидел и думал, что мне нужно найти частного детектива. И тут подходите вы с этими шерлок-холмовскими штучками». «Честное слово, не знал, что вы нуждаетесь в детективе», — серьезно сказал Артем. Парень провел ладонью по лицу, взялся за подбородок. Подумал несколько секунд, покачал головой. «Верю. До мании преследования я еще не докатился. Мне действительно нужна ваша помощь. Нет, вы пейте пиво, пожалуйста, я не собираюсь никуда вас тащить. Я вам просто расскажу свою ситуацию, а вы решайте, интересно вам или нет». «Стоп!» — Артем поднял руку. «Подождите минутку, сейчас я не на работе. И все, что вы мне расскажете как частному лицу. Понимаете? Я не буду связан никакими обязательствами. Вас это устраивает?» Петренко заколебался. «Вы когда-нибудь имели дело с частным детективом?» — уточнил Артем. Парень покачал головой. «Ситуация простая.
Я обязан хранить вашу информацию в тайне, если вы меня наняли. Разумеется, кроме случаев явного нарушения закона. Тогда вам стоит... Нет, ничего подобного!» Бурно запротестовал Петренко. «Хорошо, тогда поступим так. Вы даете мне в задаток 1 рубль и становитесь моим клиентом. Я выслушиваю ваш рассказ, и мы либо заключаем письменный контракт, либо я отказываюсь от дальнейшей работы. В любом случае, на сторону информация не уйдет». Петренко усмехнулся. Он и впрямь очень быстро трезвел. «Спасибо за консультацию. Давайте я вам поставлю кружку пива. Как раз рубль стоит». Артем кивнул. «Достойное продолжение утреннего конфуза. Получить за консультацию кружку пива. А сплясать за рюмку водки не слабо, господин бывший следователь по особо важным делам». Но идти в офис не хотелось. Клиента с парня никакой, дело явно выеденного яйца не стоит. В то же время требовать с молодого преподавателя нормальную сумму за пустяковую консультацию стыдно. Лучше уж выслушать парня за кружкой пива. Какова проблема, таков и гонорар. Вернулся Петренко с кружкой пива и тарелочкой с фисташками. Сел напротив. Артем заметил, что его секундная решимость уже куда-то улетучилась. Вполне обычное дело.